Бог, в общем, сейчас и не нужен, и ни к чему. Потому что ничего не может. Вот и все. Да. Под него пойдут все православные народы. Ведь у каждого народа есть православие. А, откуда священник? Но дело в том, что почти весь русский народ будет рукоположен. И в пророчествах ясно говорится, что когда все духовенство обновится, и архиереи, там вообще все духовенство обновится, и государь воссоздаст единую иерархию Вселенской Церкви с одним симфоническим патриархом, с настоящим, то будет произведена хиротония на все епископские кафедры Вселенской Церкви. Причем рукополагать, как говорится в пророчествах, я уже об этом в прошлый раз говорил, будут только из великороссов, так написано в пророчествах. Только из великороссов. То есть вся Вселенская Церковь, все народы Земли будут иметь духовенство только из великороссов. Вот и все. То есть комментировать тут, я не знаю, стоит ли, но вот процитировал вам, как в пророчествах написано. Хотя одно время как-то я обратил внимание, что апостол Павел то же самое пишет. Эх, мы, говорит, евреи, если бы мы все, весь народ приняли Христа, мы бы все стали народом святым, запятая, народом апостолов. То есть мы бы разошлись все по лицу земли, и у всех народов земли проповедовали бы не только Христа, но и стали бы священниками. Вот как бы идеал был какой-то. Что все народы земли, которые вошли бы в тело Христово, став христианами, имели бы духовенство только из одного народа, из народа священников, из евреев. Но, говорит апостол Павел, мы оказались недостойны этого. И вот Господь для этого избрал другой народ. Славян вместо евреев. Вернее, вместо иудеев, потому что слово «иудей» переводится на русский язык как «славянин». Потому что имя Иуда, этимологию, если возьмете, переводится как «славящий». Славяне – это есть «славящие». Это просто перевод на русский язык, с еврейского. Вот и все. Так что тут получается такая игра слов, что славяне есть новозаветные иудеи, и наоборот, значит, иудеи есть ветхозаветные славяне. Шутка. Восьмой Вселенский Собор соберет с фактом своего воскресения преподобный Серафим Саровский. В этот собор, о котором говорится много в пророчествах, архиереи не верят, заранее вас предупреждаю, не верят, что он будет. Они не верят, что он воскреснет, что этот собор будет благочестивый. Ведь о нем многие святые говорили. И Лаврентий, и Серафим Саровский, и Нил Афонский. Именно что благочестивый будет собор. Что воздаст добрым доброе, злым злое воздаст и так далее. Ну, совершенно верно. Потому что Антихрист соберет свой лжесобор, тоже восьмой. Поэтому в одних пророчествах говорится об одном соборе, восьмом, а в других пророчествах о настоящем восьмом соборе говорится. Как бы тут и путать их не надо.
То есть его будет раньше, чем
разумеется, раньше. Потому что Антихрист будет дан до нашего государя. Антихрист должен воцариться при отсутствии нашего государя. Об этом апостол Павел и пишет. Для чего? От яд удерживающий помазанник от среды христиан. И именно для того, чтобы во время отсутствия законного царя испытал нас на крепость и чистоту веры как раз вот этот самый засранец из колен Данова.
Еще
сейчас уже 8 месяцев, да. Если вот по всей России будет война, то сейчас вот не станется.
Ядерные удары будут нанесены по некоторым городам, судя по пророчествам. По территории России, коренных земель, будет по нескольким городам нанесен удар, да, совершенно верно. Ядерный удар, да. Куда? Ну какая разница, куда?
Куда нам-то?
Вот у Аристокля говорится, что когда китайцы пустят ракеты в Россию, то ракеты в Россию не полетят. Тоже там без комментариев. Просто так вот сказано, что не полетят и все. Да, не захотят. Как на иконах стрелы разворачиваются и поражают тех, кто их пустил. Возможно, и так будет.
А что за Библию взрыв на Востоке?
На Востоке? Я не знаю, это где написано? Ну там не про Восток говорится, а там про необыкновенный взрыв. Но это не про Восток, там слова Восток нет. Там говорится о Германии. Да, он говорит, вот смотрите, когда немцы возьмутся за оружие. Тогда уже время близко. И произойдет необыкновенный взрыв. И возвеличится наша Родина, и воссияет, как маяк во тьме для всех. Вот практически, вот, а про Восток там ничего нет. Духовный взрыв произойдет, конечно. Россия как воскреснет, благодать как обрушится, аж все головы втянут в шею. Как она обрушится, то вернется, благодать.
Но сейчас потом уже слышать конкретно.
Под благодатью жизнь другая. Вот мы сравнили фотографии до отречения Николая II и после отречения. Вот толпа здесь и здесь. Смотри, лица разные. То есть видно, что здесь под благодатью ходят люди, а здесь просто бес вышел. Что, бесноватый уже. Я вот привел два пророчества, а уж вы как хотите, так и понимаете. Это пророчество о том, что Москву освободят немецкие офицеры и китайские солдаты, оно еще дореволюционное. Понимаете? И даже во время войны с Гитлером некоторые священники северных епархий, зная об этом пророчестве, тоже вздумали молиться о победе Гитлера над Сталином. Да, их потом... Вот, почти вся Вологодская епархия, да. Они не поняли, да, о каком периоде, о какой войне речь идет. Перепутали вторую войну с третьей войной. И поэтому как бы тоже есть тут опасность неправильно определить, к какому моменту мировой истории относится то или иное пророчество. Вот. Третья мировая война до царя будет, да, когда Россию будут делить. Вот тогда царь уже и прекратит дележку. Вот хронологическую последовательность по годам так как раз и лучше не давать. Потому что это не поможет человеку встать на путь покаяния и участвовать в этом покаянии. Потому что цифры, они не помогают. Чего душа?
Душа помогает, подсказывает.
Ну какая разница, как в каком году какие события произойдут? Да.
До этого времени давайте будем решать.
Последовательность событий, она как бы известна. А вот хронология имеется в виду указание дат. Это дело нежелательно. Хотя к некоторым пророчествам, к некоторым событиям даты даются. Но они ничего не дают в духовном плане абсолютно. Просто нужно понимать, что эта последовательность событий, она имеет внутреннюю логику, она смысловая последовательность. Нужно понимать, что, почему и зачем идет. Ну, допустим, если мы пока каждый по отдельности, правильно, славя нашего царя, как искупителя греха, народа Божия, таким образом мы причастны покаянию в соборном грехе, но хотя еще пока на личном уровне, понимаете? Но мы можем дожить и до покаяния в этом соборном грехе уже на уровне соборном, когда Серафим воскреснет. Вот. То есть понятно, что кто сейчас уже готовится на личном уровне каяться в соборном грехе через правильное почитание царя, тот понятно, что уже и готов участвовать в этом покаянии, в соборном покаянии, в этом соборном грехе. А некоторые не готовы и не хотят готовиться участвовать в том соборном покаянии. Да, откровенно, конечно. Так а зачем приурочивать каким-то часам? А какая разница, в одно время они или не в одно время молятся? Ну, он не имел в виду хронологию. Ну, и что это означает? Читайте в любое другое время и почаще. Зачем приурочивать к 10 часам? Да, это такая католическая традиция, тоже, приурочивать это к одному времени, в разных местах молиться. Это у нас раньше такого не было в православии. Православные? Ну где вы это прочитали, православные книги? О такой традиции? Ну читают православные, традиция католическая. Конечно. Дело в том, что все, что духовное, все, что относится к святыням, к молитвам, к литургической жизни церкви, это как раз выход за пределы временно-пространственных характеристик. Понимаете? Это выход в вечность и в полноту. Как к вечности и к полноте неприменимы временно-пространственные характеристики, понимаете?
Вот. На чем основаны ваши слова, то, что нельзя причащаться к батюшке, который имеет
скорбление? Я такого не говорил, да.
Причащаться?
Нет, не говорил так.
Ну, я не понял, то объясните. Вот.
Насчет причащения я говорил не то, что нельзя. А я говорил, что вредно для души, потому что так пишут святые отцы, что если ты подходишь к чаше и знаешь, что чашу держит в руке человек другой веры, поврежденной веры, не совсем православной, то у тебя внутри, в душе появляется что? С аскетической точки зрения, смущение. А вот со смущением подходить к чаше нельзя.
Никакого не было.
Есть люди, которые не знают, какой веры батюшки, которые держат потир. Да, они могут причаститься без смущения. А если я этого батю знаю, что он поврежденную веру проповедует, кривую, ну так громко не будем говорить, еретик. По-гречески это называется еретик. Вот. Такой кривовер. Вот если я знаю, что он другой веры, я не пойду причащаться с одной чашей. Я найду священника, который моих убеждений, и причащаться буду в любви и в радости с ним, без смущения. А когда оба знают, что они разные, как говорится, веры, и идут причащаться из одной чаши, то они и не смогут причаститься. Им обоим причащение будет в суд и в осуждение. Вот так пишет святая. Вот в чем дело. Не в том смысле, что нельзя причащаться, а в том смысле, что невозможно причаститься со смущением. Невозможно, а не нельзя. Просто даже захочешь, ничего не получится. Уже одна та мысль, что он еретик, уже все, не дает никакого возможности эвхаристического общения. А смотря, как я думаю, если я тоже ничего не знаю на эту тему, у меня не будет смущения. И я могу причаститься даже из рук еретика. Потому что если, как в канонах написано, если священник или епископ тайный еретик, то, соответственно, благодать священства от него не отходит. И отлагаться от него, вот, например, в плане евхаристического общения, нельзя. А если он открыто ересь какую-то проповедует, или пишет, или устно говорит, то...
Один, а другой признает, что искупит, и что ему очень, как, например, и чего?
Да ничего, просто нужно, если этот вопрос вас действительно беспокоит, подойти к священнику, когда у него никакой чаши в руке нет. Ну, например, до службы. И поговорить с ним: батюшка, вы какой веры-то? Давайте я немножко хочу узнать, как.
Ну, с ним на богословском уже разговаривать невозможно, потому что он, у него такой язык.
Какой язык? Вы просто задайте вопрос: батюшка, вы как считаете, царь за свой грех пострадал или за чужой? Вот и весь вопрос. Вот и весь вопрос. И пусть скажет. А на соборе ясно было осенью заявлено, что царь имел несовершенное царствовать до отречения, а после отречения пострадал и заплатил смертью грехи своего царствования. То есть, получается, искупил свои грехи, понимаете? Это же ересь самоспасатель. Это крестоборческая ересь. Никто не может искупить своих грехов. Никогда и нигде. Вот так учит 4-й Вселенский Собор.
Да, жизнь вечная, не от дела, а по благодати.
Да.
Благодать.
И вот Россия, когда прославит при преподобном Серафиме, значит, уже государя нашего, это и вменится от Бога нам в подлинное покаяние, настоящее покаяние. И Россия силой Божьей благодати мгновенно воскреснет и преобразится. Да, понять до благодати, что такое воскресение, трупу невозможно. Но речь не о понимании идет, а речь идет о том, что мы понять благодать нельзя. Ее, можно пойти ей навстречу, приняв ее, а можно ее отвергнуть. Вот что важно. Поэтому люди и разделятся сразу. Ведь когда Серафим откроет, кто такой царь, то сначала в церкви произойдет разделение. Одни примут, другие не примут. Потом это разделение дальше пойдет по всей России, а потом и по всему миру. И таким образом Голгофа нашего царя станет вот этим самым рассекающим мечом, который весь мир рассечет на два царства. Николай II рассечет весь мир на два царства. А его имени мы разделимся. Вот так вот он. А благодать воскресит Россию. К чему? К тому, чтобы мы по приказу нашего царя наказали всех царских изменников, переловили их и заставили признать весь мир, что мир принадлежит Христу. Это буквально произойдет накануне второго пришествия Христа. То есть победа над злом будет только в историческом плане, духовно-историческом. То есть все враги Христа будут повержены и признают свое поражение. Конечно.
Это место.
Ну, это определенный этап, конечно. Потому что пшеница от плевел должна отделиться. И это разделение и по семьям пойдет. И убивали уже частенько.
По благодати это будет.
Вот Серафим Саровский, когда говорит, что по приказу последнего царя переловят по всей земле царских изменников и врагов Христовых, и вот тогда уже никого в Сибирь не пошлют, но всех казнят. И тогда уже, я прям цитирую письмо Серафима Саровского, которое передал Николай Мотовилов императору,
императору
Какому Николаю Второму? Вы что?
Николаю
Первому он передал, вручил, да, собственноручное писание Серафимова. И вот тогда уже прольется еще больше крови, больше прежнего. Но эта кровь уже будет на земле последняя. Потому что не останется на земле ни врагов царя, ни врагов Христова. И тогда исполнится пророчество из Священного Писания, что благословит Господь люди своя миру. Потому что врагов не будет и брани не будет, сплошной мир. Вовы. Вот так вот. Да. Всех привести в исполнение. Вот. Конечно, эти все жиды и жидовствующие объявят нас экстремистами и прочее. У них там терминология заготовлена. Понимаете? На Бен Ладене уже отрепетировали. Про Бен Ладена не забудут. Главный враг всего мира будет наш царь. Его отлавливать начнут. Да, на свою шею. А?
Наш царь знает, что он сейчас живой.
Конечно. Вот когда Вселенская Церковь соберется в Россию, да, когда жена перелетит благодаря двум крылам в пустыню, то есть в Россию, а митрополит Филарет объясняет, что такое два крыла Орла Великого. Он говорит, это и есть царская власть, монархическое государство, которую Церковь уже отточила, отрепетировала для ограждения Церкви от врагов Церкви. То есть эта институция будет задействована. И царская власть как раз оградит Вселенскую Церковь от нападок слуг антихристовых, ну и самого антихриста. Ну, разумеется, мы сначала будем ждать, когда они на нас нападут, потому что мы, Церковь, никакой агрессии в себе не несем. И никогда ни на кого не нападали. Мы всегда только даем сдачу. Первые мы никогда не бьем. Вот мы и подождем, когда они захотят по нам врезать. Когда царство большое восстанет на нас, на царство маленькое, как говорится в Евангелии. Вот тогда мы им такой сдачи дадим. Как говорится, в народе мало не покажется. Физически ему будет голова отвинчена против часовой стрелки. Вот как Наполеону мы голову откручиваем, когда хотим выпить, согреться на морозе. Берем коньяк Наполеон и с удовольствием откручиваем ему голову. Вот так вот по приказу царя этот жиденок будет спойман и убит. Не доживет до второго пришествия Христа на землю, он ровно 45 дней. О чем говорится в Библии. О чем объяснил ангел пророку Даниилу. Конкретно ему сказал, что с момента воцарения Антихриста до второго пришествия пройдет 1335 дней. Но до смерти Антихриста пройдет меньше, говорит, 1290 дней. Видишь, говорит, 45 дней, говорит, Антихрист не доживет до второго пришествия.
Это 3 года почти, а он 8 месяцев.
Что?
А 8 месяцев.
Это 8 месяцев после воцарения Антихриста там, в Израиле. Да. Через 8 месяцев Господь нам нашего царя откроет. Но наш-то царь-то будет до второго пришествия-то. Наш-то царь будет до второго пришествия, потому что он же блюститель престола Давидова. Он же блюститель престола Давидова. Матерь Божия державная вернет престол Давида последнему государю, а он его вернет Иисусу Христу при втором пришествии и славном Иисуса Христа на землю.
А вот крышка гроба Господня престол.
Ну, верхняя часть куба, о котором мы говорили, это и есть престол. Только это глобальный мистический престол, на котором сам Господь восседает. Россия в данном случае является его нижней частью куба, основанием престола Господня. А верхняя часть гроба Господня, имеется в виду вот этот гробный камень, как он называется, в реликварии, он-то как раз есть первопрестол, исторический первопрестол. И по отношению к апокалиптическому престолу Господню, он есть как бы прообраз.
Физически он перемещался в это время?
Да? Конечно. Так он не случайно переместился к нам и у нас находится.
А если может его выбрать? Сейчас. Значит, это не знает.
Скажу, но выкрадет все, что
Господь. Я не знаю, чего он может там, и чего Господь попустит. Мы сейчас обсуждаем, чего нам открыто и в Писании, и в предании. Вот. А все остальное немножко там в теоретическом градусе не хотелось бы рассматривать.
Вадим, а последний момент.
Я хочу вот это вот завершить, то самое. Воскресение России-то. Россия воскреснет. Иисус. При втором пришествии. Они названы в Апокалипсисе воскресение второе и суд второй, суд Божий. Почему? Потому что в земной истории будет воскресение первое и суд первый. Он назван суд святых. И кто будет участвовать в покаянии подлинном и пойдут спасать души, живя по воле Государевой, вот они как раз и будут творить по приказу нашего Государя суд над всей землей, накануне второго пришествия. Это называется суд святых. То есть святыми мы называем и на языке мистического и литургического богословия, и других дисциплин, именно членов православной церкви. Вот когда на каждой литургии вам священник говорит «Святая святым», вы в подтверждение, что вы все святые, делаете поклон, да, соглашаетесь. Да. Только не все понимаете, в каком смысле мы святые. Потому что члены Святой Церкви, по благодати Святого Духа, мы все святые. Хотя каждый из нас грешник в отдельности. Но Церковь состоит святая из грешников, но святая, но состоит из грешников. Но вся святая. Вот, как говорится, не всем это понятно. И вот состоится, по приказу нашего последнего государя, суд святых. А сначала мы должны к этой жизни с государем, под его волю, воскреснуть. В апокалипсисе так и говорится, цитирую. Кто будет участвовать в воскресении первом, да? В апокалипсисе, значит. Да. Тот на суд Божий-то не приходит. А почему? А потому что он уже в земной истории встает на сторону судящих. А те, кто не встает, остаются в разряде судимых. Весь мир поделится при нашем государстве на судящих и судимых. Вот церковь всех переловит, приговор вынесет, а Господь при втором пришествии, при втором воскресении, при совершении второго суда, будет всего лишь исполнять тот самый приговор, который вынесет церковь. Невеста вынесет приговор, еще раз повторяю, жених придет, его исполняет. Опять-таки не всем понятно, как жених церкви со своей невестой взаимодействует. Но надо понять, иначе многие места Писания и предания совсем будут непонятны и посему как бы неприемлемы. Многие люди хотят сначала понять, а потом уже как бы принять. Сразу на веру не получается, вера слабая. Поэтому и приходится вот объяснять, чтобы как легче был принят. Раз уж понимаете логику событий, если это неизбежность всего этого дела. Вот эти тайны 45 дней святые отцы так и говорили. Антихрист 45 дней не доживет по причине насильственной смерти. В прошлый раз мы говорили, я еще раз повторю, многие не понимают, даже священники, вот слова Евангелия о том, что Господь убьет Антихриста дыханием своих уст, Вот. И потом, что еще сделают? И потом его еще своим пришествием упразднят.